В диалоге с музеями. Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Николая Алексеевича Некрасова-Карабиха уделяет много внимания разработке экспозиции для людей с различными видами инвалидности. Подробности в материале Агата Башко «И запахи, и звуки, и стихи».
Меня зовут Михайлова Марина Андреевна. Я замдиректора Государственного литературно-мемориального музея-заповедника Николая Алексеевича Некрасова-Карабиха.
А я научный сотрудник экспозиционно-выставочного отдела Молчанова Алена Андреевна.
Мы с вами познакомились в двух посещениях музея мной и моей семьей в составе экскурсионной группы от Библиотеки общества слепых. Посетили мы две выставки, одна из которых была тактильная, а другая интерактивная. Расскажите нашим читателям подробнее, что было представлено в одной и другой экспозициях.
Наверное, я немножко скажу сначала по истории, что называется, нашего вопроса, и как возникли эти выставки и эти программы. А наш Государственный литературно-мемориальный музей в этом году будет отмечать сразу два юбилея. Это 75 лет нашему музею и 200 лет Николаю Алексеевичу Некрасову. И готовясь к этим юбилейным датам, мы понимали, что будет большой поток туристов, которые к нам приедут, и в том числе будут люди, которые имеют ограничения по зрению, слуху или же маломобильные группы граждан. И мы понимали, что нам необходимо создавать особые какие-то условия, программы для того, чтобы мы могли создать эту доступную среду. Вообще у любых мемориальных музеев, то есть музеев, которые посвящены какому-то важному историческому деятелю, есть проблема в работе с такими посетителями, потому что, ну, например, чаще всего дома, квартиры располагаются там на каком-то этаже. И поэтому тяжело, например, с маломобильными группами граждан работать, потому что поднять по лестнице их довольно тяжело. Если мы говорим о мемориальном пространстве, то есть месте, где жил, работал поэт, художник, музыкант, то мы всегда гордимся мемориями. То есть предметами, которые связаны с его жизнью, с его деятельностью, те, которые его окружали когда-то, этого человека. И вот, например, слабовидящие граждане, они не могут их представить, увидеть эти предметы, которые являются нашей гордостью. Поэтому это вообще особая проблема для мемориальных музеев, как адаптировать наше пространство и наши экспозиции для вот таких особых посетителей. И мы начали с небольшого проекта. На территории Ярославской области 20 лет назад был открыт музей Деда Мазая. В 1999 году открыт такой был музей для деток, где они попадают в страну некрасовских героев, литературный такой музей. И он долгие годы был и остается единственным в Ярославской области детским интерактивным литературным музеем. Мы хотели сделать реэкспозицию его к 150-летию со дня написания стихотворения Николая Алексеевича Некрасова «Дедушка Мазай и Зайцы». Дело в том, что это стихотворение было написано в Карабихе. 20 лет музей работает, он интересен, и мы хотели его обновить. Но вот эти планы по обновлению мы сразу же включали, что необходимо создать особую еще и среду для людей, которые слабо видят и имеют ограничения по слуху, слабослышащие. И мы тогда обратились к Ярославской областной специальной библиотеке за помощью для того, чтобы они помогли нам создать вот такое интерактивное пространство. Наша идея была одобрена жюри конкурса социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл», который проводит, и мы выиграли грант на создание вот этой особой среды и создание методик по работе со слабовидящими и слабослышащими детками. И мы реализовали этот проект. И когда мы пригласили уже на этот проект вас в том числе, мы увидели, что есть на самом деле большой отклик, интерес и потребность. И мы подумали, что почему бы нам к 200-летию Некрасова не адаптировать наше мемориальное пространство. Это экспозиция в Восточном флигеле, личные комнаты поэта, там, где он как раз жил, где он создавал свои произведения, причем произведения в Карабихе. Такие знаковые были созданы, как «Арина, мать солдатская», «Мороз, красный нос», главы поэмы «Кому на Руси жить хорошо», стихотворение «Калистрат», «Возвращение» и многие другие. Ну и, конечно, самое важное, такое одно из важных произведений — это поэма «Русские женщины». И мы подумали, что почему бы не сделать нам вот такое пространство для уже взрослого населения, которое слабовидящее. И так возник второй наш проект, который тоже получил поддержку вот этого грантового конкурса, проводимого «Лукойл», который называется «И запахи, и звуки, и стихи. Аура усадьбы Некрасова», который вы тоже посетили.
Возвращаясь к «Деду Мазаю и зайцам», расскажите, в чем эта экспозиция состоит? То есть, ну, погрузите наших читателей немножко в вашу атмосферу этой экспозиции.
Я бы хотела передать слово Алёне Андреевне Молчановой. Она является куратором этого проекта, и она сейчас как раз расскажет об этом проекте.
Музей «Деда Мазая», как сказала Марина Андреевна, это интерактивный музей для детей от 5 до 12 лет, где детки совершает путешествие в страну некрасовских героев. Путешествие начинается со сказочного леса, и детям целиком полностью погружают в атмосферу сказки, то есть переносят на 200 лет назад. По ходу нашего движения дети встречают различные предметы древности, которые сейчас, благодаря проекту, выигранному и поддержанному ПАО «Лукойл», дети позволяют себе потрогать и выяснить, что же за герой скрывается в том или ином сундуке или в том или ином пространстве, в которое мы попадаем. Так они встречают на своем пути палицу «Морозовые воды» или, например, рукавицы мальчика Власа, который помогал папеньке, да, в свой столь юный возраст 6 лет. Ну или, например, паровозик, который отправлялся по железной дороге, стихотворение, которое написал Николай Алексеевич Некрасов. В комнате древности хранится большой книжный шкаф, где огромное количество книг Николая Алексеевича Некрасова, одну из которых русским детям мы представляем детишкам, показываем, как она выглядела, то есть можно посмотреть, прочитаем вслух, какие же произведения хранятся. Ну и, наконец, подключается уже аудиовизуальная программа, где с помощью света и звука эта книга начинает общаться с нашими юными посетителями. Она задает вопросы, дети дружно на эти вопросы отвечают с помощью экскурсовода или с помощью аудиогида. Ну и затем попадают в третье пространство, так называемую уже страну непосредственно некрасовских героев, где сами герои встречают и уже рассказывают сами о себе. Так, например, дедушка Мазай, который является главной путеводной звездой. Собственно, сначала детки спасают зайцев. Зайцы, так сказать, каждый несет на себе свою определенную эмоциональную и смысловую нагрузку, плюс визуальную. Например, заяц Горемыка выглядит достаточно печальным. По определенным чертам, с крещенной лапки перед собой, стоящей на пенке, он олицетворяет собой достаточно грустного персонажа, у которого вокруг везде вода, и вот деткам позволяется спасать самостоятельно, усаживать их в лодку и катить по стране некрасовских героев, который представляет собой большой макет, разделенный на несколько частей, в частности на 4 части, что связано с разными временами года. Это лето, зима, осень, весна. И всю эту страну некрасовских героев дети тактильно, да, позволяют себе посмотреть, как, что. Там есть и деревья, маленькие фигурки, жители этой деревеньки. Когда мы спасаем зайцев, мы попадаем на самый первый остров, так называемый условно зеленый шум. Здесь тоже появляются другие герои, ну, например, птицы, ежи и даже ужи. Ну, что позволяет детям спасти в определенное место того или иного зайца, чтобы те не угодили в какие-то определенные ловушки. Далее, опять же, дедушка Мазай нас возвращает к стране некрасовских героев и знакомит с новым персонажем, дедушкой Яковом. Дядюшка Яков, ну, это торговец, который на ярмарке распродает все товары, и шелковые платки, и помада, духи, ну, все, что надо. Собственно, деткам позволяется и окунуться в эту атмосферу и побыть немножко торговцем. Да не просто побыть торговцем, а даже поторговаться с дядюшкой Яком за букварь сиротки Феклуши, которая также здесь находится рядышком и вводится еще один персонаж. Дело в том, что куклы в стране некрасовских героев нескольких видов. Есть перчаточные куклы, которые позволяют играть экскурсовод, а есть куклы планшетные. По размеру они чуть больше, чем перчаточные куклы. Плюс ко всему они сделаны из разных материалов, что позволяет определить, из какого материала создана одежда, обувь, волосы, да, то есть используют в основном натуральные волокна и экологичные для того, чтобы их удобно было стирать, снимать, ну, то есть, чтобы при контакте тесном с детьми позволялось моментально обрабатывать, да, поскольку сейчас складываются определенные у нас жизненные условия, связанные с пандемией. Ну и последняя станция для детей — это создание школы. Появляется новый персонаж Влас. Дядюшка Яков отправляет сиротку Феклушу на этой знаменитой своей лодочке к школе, и уже сиротка Феклуша погружается в атмосферу школы. Дети самостоятельно воссоздают школу, с использованием учебных предметов, которые представляют собой набор в миниатюре школы Абакумцевского земского училища, что было основано Николаем Алексеевичем Некрасовым на его собственные деньги. Ну, вот такая вот небольшая экскурсия, которая у нас здесь с вами получилась, представляет собой 45 минут. Можно использовать аудиогиды для того, чтобы самостоятельно ходить с семьей и слушать, да, в отличие от экскурсовода, аудиогид также с звуковыми, шумовыми эффектами, что позволяет услышать плеск воды, чтение стихов, ну, ту функцию, которую выполняет, допустим, экскурсовод. Так что добро пожаловать.
Ну, я, наверное, хотела бы добавить, что было сделано для слабовидящих и для слабослышащих. Для слабовидящих это были вот то, что Алена Андреевна сказала, сделаны специальные куклы, они больше по размеру. Это так называемые планшетные, они двигаются, их можно с ними здороваться, вступать в контакт. И, кроме того, были созданы звуковое сопровождение, то есть каждый из вот этих островков, он насыщен разнообразными звуками, звуки леса, звуки ярмарки и так далее. То есть мы слышим разнообразные вот эти звуки. И, кроме того, были созданы вот эти реплики или предметы, которые ассоциируются с тем или иным произведением Николая Алексеевича. То, что вот Алена Андреевна сказала, то есть палец ее можно взять, потрогать, посмотреть. Вот, кстати говоря, в вашей группе палец вызвала самый большой, да, интерес и вопрос, что это такое по весу, по ее там размеру, конфигурации и так далее. Что это такое, с чем оно могло быть связано? Вот я помню, что были такие обсуждения очень бурные. То есть можно это все потрогать, как выглядит багор, можно посмотреть конфигурации того же паровоза. Это модель паровоза небольшого, но он сделан как паровоз 19 века для того, чтобы это все в трехмерном пространстве представить. Ну а для тех, кто имеют проблемы со слухом, там работа, конечно, идет с сурдопереводом, но мы давали подсветки разнообразные, то есть тоже работали со специалистами, которые нам говорили, какой свет, да, наиболее не раздражает и приятен, помогает восприятию. И для них был создан отдельный элемент — это теневой театр, где разыгрывается еще одно стихотворение Некрасова «Пчелы». И они не слышат, но они могут сами видеть этот театр, да, и участвовать в постановке в этой.
Замечательно. Очень увлекательная была экспозиция, как я помню. И детям очень понравилось, и незрячим, потому что действительно всего можно было пощупать и стать частью экспозиции, так скажем. Посвятите нас, наших читателей, в жизнь восточного флигеля.
Восточный флигель — мемориальное пространство, то есть место, где жил Николай Алексеевич Некрасов, где он работал, где он создавал свои произведения. И гордость нашей экспозиции — это предметы, которые его окружали. Перед нами стояла очень сложная задача, как провести по мемориальной экспозиции людей, которые не видят. То есть они не увидят никаких-то особенностей там, этих кресел, столовых приборов и так далее, и так далее. То есть то, что окружало Николая Алексеевича. Мы были как раз на пандемии, когда мы сидели. И вот Алена Андреевна высказала такое предложение. Она говорила о том, что мне не хватает запаха. Да? Алена Андреевна, расскажите про эту идею, потому что вы автор этой идеи.
Мы находились на пандемии. У нас закрыли музей на 2 месяца. Я понимаю, что я скучаю по музею. Вот. А скучать по музею ты начинаешь тогда, когда ты находишься в стенах дома. Вроде бы скажете, радость какая, да, отпуск такой непредвиденный, но нет. Оказалось, что не хватает музея запаха. Вот именно у меня музеи ассоциируются с определенным запахом. Например, у нас великолепнейшее книжное собрание редкого фонда, редкая книга. И вот книга редкая, которая там 18-19 век, даже начало 20-го, она по-особенному пахнет. То есть у нее есть свой особенный запах. Я не беру различного рода обработки, да, предмета, а именно сам запах книжный. Но даже если, например, прийти в библиотеку, и библиотечная книга от только что покупной книги запахом отличается. И вот это вот привлекательный для меня запах книжный, он стал таким неким сподвижником к тому, чтобы понять, что да, мой музей, в котором я работаю, он ассоциируется именно вот с таким приятным для меня запахом, и меня туда тянет. Собственно, позднее я поняла, что не только книжный запах, но есть еще запах особой усадьбы. Да? И какой он может быть? Какой запах может быть у усадьбы? Здесь работали крестьяне, здесь жили дворяне Голицыны, да, если вот брать историю до Некрасовскую. Здесь жил Николай Алексеевич Некрасов, здесь жил Федор Алексеевич Некрасов, его младший брат, который вел хозяйственную деятельность. И впоследствии для себя мы определили, что есть определенные запахи, которые могли бы вполне ассоциироваться с жизнью самого Некрасова, находясь в восточном флигеле. Каждое помещение и каждый владелец оставляет после себя все равно определенный след, в частности, и такую некую ауру за собой. Изучая биографию поэта, изучая его особенности, особенности быта в усадьбе Карабиха, мы пришли к определенным нотам запаха, да, то есть которые мы можем дать людям на ассоциацию. Ну вот, допустим, на первом этаже восточного флигеля была кухня. На втором этаже непосредственно жил сам поэт, там были его личные комнаты, там находилась столовая, гостиная, кабинет и спальня. Но, естественно, с кухни, запах кухни, да, вот когда готовится еда непосредственно, которая раскладывалась по тарелкам и проносилась в столовую, должна быть какая-то прямая ассоциация. Вот, например, у нас это вот запах свежей выпечки, да, вот когда встречают, чтобы вот такой создать уютную атмосферу для того, чтобы человек сразу окунулся к тому, что вот да, вроде бы Николай Алексеевич уже 200 лет как с нами нет, да, но вот при этом он, ну вот как будто только что куда-то вышел на охоту или же в парк гулять, да, с собаками. Это самая первая ассоциация, это самый первый запах, который был входной, так называемый, поскольку первая комната на пути следования экскурсантов – это столовая. Далее это гостиная. Гостиная – это творческая лаборатория поэта. И здесь, наверное, был самый сложный выбор запаха, поскольку близость камина, да, это прямая ассоциация, что, может быть, растапливали камин, но Некрасов приезжал летом, то есть речь о том, чтобы топить камин летом, ну, конечно, возможно, но, к сожалению, таких данных не сохранилось. Поэтому мы решили сыграть на ассоциациях именно поэтических. Николай Алексеевич Некрасов написал в усадьбе Карабиха «Русские женщины». Это произведение, посвященное декабристам. И впервые это произведение Николай Алексеевич прочитал под кедром. Кедр, к сожалению, не сохранился, но все родственники поэта вспоминали, что для них это было действительно грандиозное событие, поскольку Николай Алексеевич специально их пригласил на это мероприятие и прочитал своих русских женщин. Это были первые слушатели. Вот запах кедра, запах, который ассоциируется с произведением, мы включили в творческую лабораторию поэта. Следующий по ходу движения от гостиной – это кабинет. Для Некрасова это такая же творческая лаборатория, поскольку они были неразрывно связаны. И здесь прямой ассоциации с чернилами, с бумагой, да, с работой. К сожалению, такой запах найти нам не удалось. Но запах кожаного дивана, который находился у Некрасова в кабинете, запах дерева, обилия дерева, которое располагается, мы решили немножечко вдохнуть жизнь, поэтому там именно запах кожи и запах вот красного дерева, то есть тоже на ассоциацию. Ну и последняя спальня. Известно, что в спальне подушки, постельное белье, для того, чтобы они имели определенную работу, использовали либо лаванду, либо жасмин. Ну, для того, чтобы перекладывать эти подушки, ну, отгонять насекомых, да, если хотите, и так далее. Мы выбрали, сделали ставку на жасмин. Плюс ко всему, на территории усадьбы жасмин на партере, он, собственно, рос. И как бы тоже такая прямая ассоциация, не открывая окна, почувствовать, да, еще как бы извне частичку усадьбы. Ну, и самое, что важное, это экскурсия-спектакль, который позволяет погрузиться полностью в атмосферу жизни Николая Алексеевича Некрасова, когда мы добавляем не только текст экскурсовода к аудиогиду, да, но и добавляем различные сцены, разыгранные профессиональными актерами из жизни Николая Алексеевича Некрасова, добавляя туда еще и шумовые эффекты. Будь то топанье детских ножек, детские голоса или, например, шаги Николая Алексеевича Некрасова, да, в момент его творчества. Да. Ну, все связано с жизнью Николая Алексеевича Некрасова. То есть это какая-то такая коллаборация и запаха, и прочтение профессиональными актерами звука, ну и везде стихи, то есть поэзия Николая Алексеевича Некрасова, поскольку для Некрасова весь флигель можно считать, что был вот такой творческой лабораторией.
Замечательно. Запахи – это, конечно, для нас, незрячих, довольно важный аспект восприятия окружающего мира. Но что-то тактильное есть в этой экспозиции?
Вот как раз эта проблема, которую я уже обозначила, что слабовидящие не видят мемориальные вот эти предметы, мы думали, как же решить. Ну, создать реплику из еще одного дивана мы не можем. Или, например, сделать то же самое кресло, которое у него есть, кресло жаба, довольно объемное. Мы не можем, к сожалению. Но нам подсказали наши коллеги из Ярославской областной специальной библиотеки для незрячих слабовидящих. Валяева Елена Аркадьевна, мы работали с ними вместе. И они подсказали, что есть так называемые рельефно-графические пособия, когда создается специальный образ предмета, то есть делается сначала его фотография, мы делали, потом отрисовывается графически, и в дальнейшем делается вот выпуклое это изображение, изображения. И те предметы, знаковые предметы, которые есть, мы сделали несколько таких пособий. Они с разными вот этими картинками. Там есть описание с помощью шрифта Брайля, тоже подписано. И мы раздаем вот эти пособия как раз, когда мы проходим эту экскурсию. То есть это фактически экспозиция такая вместе. Мы идем с вами, мы ощущаем запахи, мы не акцентируем внимание на этих запахах. Мы только в самом начале говорим о том, что вы их почувствуете. Второе — это вы слышите, эта экскурсия идет через специальное оборудование, через аудиогиды. И как раз там вот это объясняется. Мы очень долго создавали вот этот сценарий аудиоэкскурсии этой для того, чтобы там было подробное описание, где что находится. И тут нам помогали воспоминания родственников Николая Алексеевича Некрасова, где они описывали эти комнаты, они описывали обои, они описывали живопись, которая, если была, где какие располагались, мебель, да, диваны, столы и так далее. И мы дали прямо эти кусочки этих воспоминаний. А потом уже вот то, что Алена Андреевна сказала, было разыграно. И по ходу экскурсии мы даем вот эти рельефно-графические пособия для того, чтобы то, что они услышали, наши посетители, что вот находится на стене зеркало, которое связано, ну и легенда его рассказывается. И тут мы давали как раз это зеркало, чтобы его можно было представить нашим посетителям.
Есть какие-то еще идеи, планы по поводу создания чего-нибудь такого же интерактивного, инклюзивного? Или пока вы будете усовершенствовать эти две экспозиции?
Я думаю, что нам надо еще со слабослышащими для них что-то представить. Мы подумаем в этом направлении. И, кстати говоря, вот этот аромат, который мы используем, вот этот принцип погружения в это пространство и оживления его. Я думаю, что мы дальше, мы сейчас работаем над литературной экспозицией, то есть созданная экспозиция, которая говорит о тех произведениях, которые здесь были написаны в Карабахе. И вот этот принцип мы тоже будем использовать. Посмотрим, что получится. И, может быть, в дальнейшем тоже будет по произведениям, написанным в Карабахе, создана отдельная программа для лиц с ограничениями по зрению и слуху. То есть мы не будем оставлять эту идею, мы будем усовершенствовать то, что у нас уже есть, и будем думать в дальнейшем, как нам сделать наши другие экспозиции доступными для особых категорий граждан.
А вот с колясочниками, с опорниками, как это все делать?
Вот смотрите, у нас есть целая большая территория, 14 гектаров, два парка, партер. И в этом году мы реализовали проект совместно с МТС. У них есть такой проект «Культурная среда». И для особой категории граждан, ну и вообще для всех наших посетителей, мы сделали экспозицию под открытым небом. Для колясочников они могут посещать нашу усадьбу, осматривать нашу территорию. И с МТС сделаны специальные, во-первых, стойкие этикетки каждому из зданий, где есть информация, что это за объект и его история, краткая аннотация. То есть такая этикетка, то есть ты можешь гулять. И создан аудиоэкскурсия, которая расположена на Easy Travel и WeGo Trip. То есть вот у нас две платформы и уже две экскурсии разные. То есть можно ездить по нашей территории и, соответственно, слушать этот аудиогид и смотреть на эти объекты. И плюс есть еще вот эти этикетки. Кроме того, мы открываем низ восточного флигеля, где расположена экспозиция «Камни и люди Карабитовой горы». И есть возможность заехать в эту экспозицию прямо вот с улицы. То есть открываются такие ворота, и можно заехать на эту экспозицию, посмотреть эту экспозицию маломобильным группам граждан. Ну вот мы таким образом сейчас идем, и этот проект мы тоже уже реализовали. Спасибо компании МТС.
Но даже при таких сложностях вы все равно для всех категорий пытаетесь сделать доступными мемориальные объекты.
Нам очень нравится Карабаха, мы ее на самом деле очень любим, и поэтому мы стараемся, чтобы другие люди имели возможность также ее полюбить, воспринять и прочувствовать, как нам это удается благодаря нашей работе.